Всем добрый день, меня зовут Ольга Журавлева, это программа, которую я веду сегодня первый раз. Программа «Особое мнение» с участием Сергея Пархоменко. Вы уже заметили, что его показывают со звездочкой, так что он некоторыми людьми признан иностранным агентом, но Сергей Борисович у меня сегодня просто собеседник. Здравствуйте.
Здрасте, я надеюсь, что хорошо видно, хорошо слышно и очень рад встретиться в эфире. Привет.
Взаимно. Я призываю чат собраться и формулировать вопросы четко, коротко, внятно, чтобы было интересно их задавать, если у вас такие вопросы есть. А у меня тоже есть вопросы, потому что вроде бы особо таких бодрых, динамичных событий не происходит, но те события, которые происходят, они имеют такой длинный хвост, как ковидный. Да? И вот история с гибелью неизвестного количества людей в ПТУ в Макеевке. События развиваются уже, как бы сказать, вокруг обсуждения того, что произошло, кто виноват и сколько, и кто там пострадал. Как вы это видите?
Ну, с точки зрения российского командования, события развиваются вокруг обсуждения того, до какой степени виноваты сами погибшие.
Это выглядит немножко странно, да? Это тимблейдинг такой.
Скажем, ну, можем, конечно, назвать это и странным, но по мне это выглядит чудовищно, но, к сожалению, это выглядит совершенно логично. Потому что вот таково отношение российского государства и российского командования, в частности, как части этого государства. Командование откуда взялось? Оно же из государства выросло. Вот. Отношение к живым людям, к гражданам Российской Федерации, к людям, которые доверили ему, государству, и ему, командованию, доверили свою судьбу, а теперь, вот как выясняется, прямо свою жизнь. И отношение это вполне чудовищное. Отношение, ну вот все обычно обижаются, когда используется слово «мясо» в разных склонениях в разных, так сказать, смыслах. Так вот это ровно оно. Это про то, как они относятся к живым людям, как к мясу. Вот завезли свежее мясо, как-то сложили, складировали его в одном помещении с боеприпасами, с боекомплектом. Вот боекомплект, а вот мясокомплект, который будет расходовать этот боекомплект. Ну, а вот это все накрыли одним залпом. Жалко, потеряли боекомплект, потеряли мясокомплект. Ну, ничего, завезут еще и боеприпасов, и мяса. Вот так они к этому относятся. А на вопрос, а как это у вас вышло, а что, собственно, произошло, они отвечают, ну, они же, мудаки, по телефону звонили. Они же как-то вообще не соображают. Мясо-то безмозглое у нас. Оно вот, видите ли, на Новый год стало звонить по телефону. А как так вышло, что вы это мясо собрали в радиусе прямой досягаемости? А как так вышло, что вы его сложили в одном помещении с боекомплектом? И прочее, и прочее, и прочее. Ну, конечно, логика войны и логика понимания того, кто на этой войне агрессор, кто на этой войне чудовище, кто на этой войне напал на соседа и уничтожает его мирное население, в принципе, заставляет нас этому всему радоваться. Говорить, ну вот, этих людей не будет в окопах, они не будут стрелять в украинцев. Они не будут развивать агрессию и нападение. На этом их участие в войне закончилось. Это, в общем, все хорошо. Но как-то не помнить о том, что это живые люди, невозможно. Не помнить о том, что у них остались семьи, которые их, между прочим, хладнокровно отправили туда. И вот сейчас, в эту минуту, начинают что-то такое немножечко понимать.
А вот, кстати, именно об этом вопрос одного из наших зрителей. Начинают ли понимать семьи? Я вообще пытаюсь это практически представить, что вот в этих вот, ну, в каких-то регионах, по-моему, это Поволжье в основном, да, это Самарская, да, Саратовская область, да. Там проходят какие-то там возложения цветов, какие-то памятные мероприятия, то есть люди уже знают, что у них там погибли близкие.
Да, они знают, что они несколько разных вещей знают. Они знают, что у них погибли близкие. Они знают, что государство оставило их одних наедине с этим. Государство совершенно не демонстрирует никакого раскаяния, никакой скорби, никакого сочувствия. Не пытается сделать из этого никаких выводов. Оно просто говорит, ну, они мудаки, они звонили по телефонам, и вот результат.
Вам говорит, же они и звонили по телефону. Так да, что вы тоже виноваты немного.
Вот. эти люди, несомненно, что-то сами начинают понимать. Понятно, что они будут, ну, у них будет защитная реакция. Они будут пытаться объяснить себе что-то. Они не могут как-то начать биться головой о стену с криком «Что я наделал?» или «Наделала», если речь идет о женах этих людей, о матерях этих людей и так далее. «Что я наделала?» собирая его на войну, отправляя его на войну, не сопротивляясь этому, никак не протестуя по этому поводу и так далее. Но пройдет время, и это произойдет, эти удары головой об стенку, мы их услышим. Но пока этого не будет, а пока будут попытки объяснить это и попытки найти какого-нибудь другого виновного. Вот проклятая Украина погубила моего мужа, моего сына, моего отца и так далее. Проклятые украинцы выстрелили в него из американской пушки. Или из французской, или там из какой-то еще. Вот кто в этом во всем виноват? Ну вот проклятые украинцы, проклятые американцы со своими пушками, проклятая НАТО и проклятое все остальное. Это защита. Это попытка выжить. Это попытка спастись. К этому можно по-разному относиться. Одни к этому относятся с отвращением. Другие к этому относятся с каким-то сочувствием. Третьи относятся с пониманием. Пониманием, ну, таким научным. Ну, вот так устроена человеческая психика. Так устроены люди. Люди ищут какого-то спасения даже в этих, и особенно в этих ужасных, ужасных ситуациях. И ну вот это все нужно обсуждать как-то отдельно. Вот нужно разложить это на несколько разных историй. Историю о матерях и женах – это одна история. Мы еще, может быть, сейчас к ней вернемся немножко.
Да.
Потому что есть еще кое-какие важные события с этим связаны. Вот, история про государство, его отношения, история про военное командование, его отношения по-своему, история про позицию самих этих людей, которые отправились на фронт и там совершенно бесславно сложили головы. Вот это разные вещи, их нужно их обсуждать отдельно. Но важно, например, понимать вот что. Мы ведь не знаем, сколько там в действительности...
Вот, собственно, это я и хотела спросить, даже в связи с родственниками.
Мы даже цифры не знаем, не то, что мы не знаем.
Потому что сначала есть официальное, это удивительно, обычно официально практически ничего не сообщается, а тут вдруг сразу появилась довольно большая цифра, которая вдруг через день стала еще больше.
Да.
И это значит, что сколько человек узнали о том, что у них тоже погиб кто-то? Или эти люди еще не знают? Вот как
это? Им постепенно будут про это рассказывать. И будут очень заботиться о том, чтобы это не произошло как-то кучно сразу. И чтобы эти люди между собой не сообразили бы, что вот наши-то все, это вот они ровно все из этого одного дома, из этого одного ПТУ в Макеевке, где это все произошло. Я вспоминаю, знаете, вот когда происходят такие вещи, я вспоминаю одно из самых сильных моих переживаний такого, ну, человеческого и одновременно... эстетического характера, когда я первый раз в жизни в городе Вашингтоне, в столице Соединенных Штатов Америки, подошел, и меня никто не предупредил, как это будет выглядеть, поэтому для меня это было совершеннейшей неожиданностью, подошел к мемориалу Вьетнамской войны. Если кто не знает, он устроен как траншея, поэтому его не видно фактически со стороны. Ты идешь, подходишь совсем вплотную, и только тут его замечаешь, потому что он не торчит из земли, а он как бы закопан в землю, он вниз уходит, этот мемориал. И этот мемориал представляет из себя такой как бы окоп, ну такой образ окопа, такого гигантского, громадного, одна стена которого облицована мрамором или гранитом, ну, в общем, каким-то камнем. И на этом камне выбиты имена. И там есть имя каждого погибшего или пропавшего без вести, ну, настолько уже пропавшего без вести, что нет надежды его обнаружить, и он тоже считается погибшим, каждого погибшего там человека. В порядке, в котором они, не в алфавитном порядке, а вот в порядке их гибели. Вот начиная с самого первого, который погиб во Вьетнаме, потом вот еще двое, еще трое, еще пятеро, еще 10, еще 20, еще 40, еще 80. Поэтому этот окоп становится все глубже, потому что с каждым днем их погибало все больше. А потом все меньше, 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 когда война стала идти как бы уже на, так сказать, к финалу, на спад, все меньше, 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 меньше. И на последнем кусочке мрамора последний. Тот, кого они считают последним погибшим на этой войне. И вот они все до единого, до последнего там упомянуты. И иногда еще кого-нибудь находят, вдруг обнаруживается еще кто-то, которого каким-то чудом пропустили в этих списках, И это имя туда дописывают. Заменяют там одну такую плиту из множества этих плит гранитных, аккуратненько вписав туда в нужное место, вписав недостающее имя, в зависимости от того, когда человек погиб. Никогда мы не увидим с вами ничего подобного по поводу российских погибших. Мы этого не увидели по поводу Великой Отечественной войны, хотя прошло уже легко
посчитать. Да, это правда.
Прошло 80 лет с того момента почти. И мы этого, конечно, не увидим и здесь. И вопрос не только в том, что та война, о которой мы говорим сейчас, это несправедливая война, захватническая, стыдная, агрессивная, преступная. Но тем не менее, вот люди. Эти люди были, их больше нет. И их имена исчезли вместе с ними навсегда. Мы видели, между прочим, разные примеры того, как вспоминают и погибших на преступных войнах. Вот,
Вьетнам как раз одна из таких очень болезненных, я бы сказала.
В европейской части Российской Федерации разбросаны то тут, то там немецкие кладбища. Кладбища, за которыми следит Федеративная Республика Германия все эти годы. И очень внимательно. Там есть специальное ведомство, которое этим занимается. Да, это люди, погибшие на несправедливой преступной захватнической войне, которую Германия осудила, которую Германия проклинает как самое большое несчастье в своей истории, за которое Германия бесконечно расплачивается, бесконечно кается, извиняется и бесконечно пытается как-нибудь загладить свою вину, до сих пор продолжая, в буквальном смысле, например, платить людям, которые пострадали, которые были там, я не знаю, в блокаде Ленинграда, людям, которые были угнаны на работы в Германию, людям, которые содержались... Последние, кто еще остался, которые содержались в разных лагерях для военнопленных и в концлагерях и так далее, и так платят. И тем не менее, другой рукой, осторожно, не привлекая к этому особенного внимания, они собирают своих погибших. Они вспоминают о них, они обустраивают эти кладбища, они пополняют эти списки, и они знают и хотят знать о каждом, и горюют о каждом, кто выпал из этого списка.
Я бы, кстати, обратила еще внимание, прошу прощения, Сергей Борисович, что кладбище, где похоронены советские бойцы на территории Европы, тоже тщательно ухожены, там все тоже посчитаны, есть целое общество такое благотворительное, я бы сказала, которое занимается поиском. И некоторые бывшие советские люди... списывались с теми, там, я не знаю, немецкими какими-то пасторами или еще кем-то в каких-то маленьких местечках и находили своих погибших уже там, не знаю, в 2000-е, в 2010-е годы.
Ну вот заглядывая в будущее, вот сейчас пытаясь понять, а как это будет с жертвами украинской войны? Тогда, когда война кончится, когда Россия понесет свое заслуженное поражение, когда Россия начнет расплачиваться за то, что она наделала, пройдут годы, потом десятилетия и так далее, и вот эти люди, они не вернутся, они по-прежнему останутся в этой украинской земле. Как это будет? Что с ними будет? Вот сейчас, глядя из сегодняшнего дня, мы можем сказать, никто никогда их не узнает и не посчитает. И вот этих людей из ПТУ в Макеевке никто никогда не узнает, не посчитает, не соединит их вместе, не накажет виновных и так далее. И это то, что мы сегодня знаем о будущем российском государстве. Может быть, мы ошибаемся. Может быть, окажется, что будущее российское государство окажется другим. Или то, что будет на месте будущего российского государства. Или там будет несколько российских государств. Бог его знает. Не знаю, как оно потом будет. Но, может быть, они будут другими. И вот от этого будет много зависеть. Это такая очень важная, очень важный тест. Это очень важная... как говорят, лакмусовая бумажка. От того, что случится с этими именами, зависит, а каким, собственно, будет это российское будущее. Будет ли оно вообще? Возможно, что его и не будет никакого, в том смысле, что на этом месте так и останется какой-то монстр или какие-то следы этого монстра, которому совершенно все равно, что там в Макеевке, в этом ПТУ случилось. И в других Макеевках, и в других ПТУ. Потому что понятно, что таких мест много и будет еще больше, и с каждым днем этой войны будут все новые и новые. Вот, вот, может быть, от этого, собственно, многое и зависит. А теперь смотрим, что дальше.
Да, а вот, мы... вот эти вот возникшие солдатские вдовы, вот эти вот странные...
Ну, прежде чем вдовы, ну, конечно,
общественное движение, я бы сказала.
Я не могу, конечно, не отметить отвратительного совершенно цинизма российского командования, которое на этом еще и пытается себе какую-то рекламу устроить, и которая совершенно в стиле, вот, по-моему, уже только ленивый не пошутил эту шутку. Помните про персонажа из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», как у него постепенно как-то росли аппетиты. И он говорил, 3 магнитофона импортных, 3 портсигара отечественных, куртка замшевая тоже 3 там, и так далее. Вот примерно так же. Мы, значит, уничтожили тот «Хаймерс», из которого выстрелили по этому ПТУ. Нет, мы уничтожили 2 «Хаймерса». Нет, мы уничтожили 6 «Хаймерсов». Нет, мы все «Хаймерсы» поуничтожали и вообще разбили, и разбомбили там все на свете. И как... Да, вот посмотрите, мы все это, мы страшно им отомстили. А за что, собственно, вы отомстили? Вы же даже не смеете произнести вслух, что в точности там произошло.
Вот, это я сегодня, кстати, читала, прошу прощения, что «Хаймерсов» уже, по словам российского командования, 35 уничтожено, а поставлено было всего 20. Вот что-то такое,
в общем,
да.
Сомнений, что уничтожено больше, чем поставлено, это совершенно ясно. Их уничтожают все снова и снова и развешивают...
Но у нас были чеченские боевики, которых оставалось 1500, вы помните?
Да-да.
Ага. Вот это вот они, да, которых из года в год все 1500, 1500, 1500 и да, очередных убили.
Да, неразметные такие, да. Угу. Вот, теперь мы заходим на следующий круг. А теперь мы обнаруживаем, в общем, все признаки, их много, они разные, они разного характера, и все указывают на одно и то же, все признаки предстоящей новой большой мобилизации. Совершенно это было очевидно с самого начала, никто не заканчивал никаких мобилизаций. И давно уже было сказано, что частичная мобилизация – это на самом деле ползучая мобилизация. Это на самом деле та мобилизация, за которую можно не отчитываться. Она идет тогда, когда хочет, и тогда, когда начальство велит. Не случайно нет никаких законодательных актов в России, никаких нормативных документов о завершении мобилизации. Все это исключительно на словах, и все это полнейшая совершенно брехня. Но вот мы видим подготовку общественного мнения. Уже... в общем, расследовано, да и не требуется для этого никакого большого расследования. Как появился месяц тому назад телеграм-канал под названием «Вдовы России», он абсолютный кремлевский проект, совершенно очевидно, где он создан, кто над ним работает, кто туда пишет и как это все устроено. И вот в этом телеграм-канале публикуются всякие подготовительные материалы, а теперь уже и прямой призыв, что вот «Вдовы России» хотят, чтобы их было побольше. Да. Пусть будут еще вдовы.
Ну как, у меня убили, пусть тебя убьют, это же, в общем...
Да, нашего уже опять, как в тех ужасных, жестоких детских анекдотах, знаете, нет никого более бесчеловечного, чем маленькие дети, которые любят рассказывать, что вот как-то вы нашего котенка зарезали, ничего, мы придем, вашего котенка зарежем. Вот ровно так же, есть миллион вариантов этого анекдота, но все они вот так вот одним и тем же способом устроены. Так и тут. Ну вот как-то наших мужей, сыновей и отцов убили, ничего, теперь пускай ваших убьют. И посмотрим, вот как хорошо будет. Значит, появились эти вдовы, так называемые, которые изображают из себя народное ликование по поводу ближайшей и приближающейся мобилизации. Но есть и всякие другие практические обстоятельства. Вот некоторое время тому назад мне написали в Фейсбуке мои хорошие знакомые из одного провинциального города о том, что они, там, их, в свою очередь, их друзья содержат типографию. Ну, такую маленькую местную типографию, которая, в общем, для этого города печатает всякие полезные документы там, по заказам местной администрации и так далее. И вот они как-то были очень рады, владельцы этой типографии, что им сразу после Нового года, буквально в первый же день Нового года, достался хороший большой заказ. И это было 5000 экземпляров бланка для повестки мобилизуемому в военкомат. Для этого маленького городка 5000 экземпляров – это колоссальный объем. И мы можем предполагать, что это не единственная типография в стране, местная, маленькая, какая-то городская, которая получила вот такой заказ. И что сейчас разные военкоматы и разные местные администрации размещают такого рода заказы, все новые и новые. Кстати, было бы неплохо, если бы нам рассказали. Кто прослышит про это, расскажите. Можно будет оценить масштаб, например. Это интересный способ выяснения примерного объема того, что происходит на нынешних мясозаготовках и сколько этого мяса собираются, значит, заготовить вот на этом ближайшем этапе. Так и посмотрим, так оно ровно и будет.
Вы знаете, я еще хотела спросить, вот вы говорили о том, что люди, которые сейчас понимают, что у них погибли близкие, даже вообще не приняв никакого участия ни в чем, они, возможно, вот со временем там что-то станут понимать. А что вы думаете о людях, которые живут в так называемых прифронтовых регионах? Они ведь, ну как сказать, они ведь на практике замечают, что, ну как сказать, вроде как на нас что там, НАТО напало или кто там, Украина на нас напала.
Да,
спустя полгода там или чуть больше или меньше, вдруг воздушные тревоги, там какие-то взрывы, работа ПВО появляется прямо у тебя дома. В Воронеже, в Курске, в Белгороде, в Ростове и так далее.
Люди, которые ездят вот по дорогам западных и юго-западных областей России сегодня, говорят о том, что совершенно колоссальные перевозки всякого, я бы сказал, фортификационного материала там отмечаются. Бесконечно везут вот эти бетонные пирамидки, и пирамиды, и пирамидищи. Бесконечно какие-то надолбы, бесконечно какие-то ежи. Все это куда-то едет и направляется туда. И все это превращается постепенно в прифронтовую полосу. Это, кстати, давно происходит. Я помню, как я приехал в Таганрог. Город на крайнем юге Ростовской области. И дело было в... Ну, собственно, еще в 2015 году, еще, ну, как-то война только начиналась, только...
Только 14-й закончился, Геркин, я понимаю, да.
Геркин со своими бандюганами там как-то только расходился в Донбассе и только разжигал это все. То самое, что потом привело к этой чудовищной совершенно агрессии. Это вот, ну, собственно, ответ на вопрос, где вы были 8 лет. 8 лет мы писали о том, что Россия воюет там, в Донбассе, и что война в Донбассе не продлилась бы ни один день, если бы Россия не продолжала бы там воевать, не продолжала бы их снабжать всем на свете. И вот я помню, что я приехал в Таганрог и разговаривал там с разными местными людьми, и они рассказывали мне о том, как время от времени собирают местных фермеров, например, и затыкают им глотки. И говорят им, что как-то да, по вашим полям ездит техника, вас время от времени что-нибудь выжигают, вытаптывают, выезживают какие-то ваши посадки, ломают ваши сады, портят ваши строения, конфискуют вашу технику, отнимают вашу еду время от времени, как-то вот просто вламываются и мародерствуют там на месте, потому что все эти части, которые там стояли, все эти бандюганы, которые шли через эти места туда в Донбасс, они вели себя, в общем, довольно хладнокровно. И на все это был как бы один совет этим людям. Заткнитесь. Ни слова, ни звука, чтобы никто про это не знал. Не смейте жаловаться, не смейте протестовать, не смейте каким-нибудь способом выражать свое недовольство. Всех передавим. Заткнитесь. И вот они жили в этом заткнутом состоянии на протяжении теперь уже многих лет. Собственно, где вы были 8 лет? 8 лет заткнуты были. Теперь по их полям и дорогам через их города и деревни везут эти бетонные надолбы, расставляют их там, строят эту линию Мажино. В общем, всем совершенно уже очевидно при современных методах там, разведки, аэронаблюдения, космической съемки и так далее, это скрыть невозможно, строится гигантская оборонная линия.
Засечная вот черта.
Да-да-да, вдоль вот этого сухопутного рукава, который удалось оторвать от Украины для того, чтобы протянуть его к Крыму, вдоль северных границ, собственно, самого Крыма. Все это, надо сказать, довольно трудно, ну, с военной точки зрения, это очень как бы неудачная местность, потому что это, как я понимаю, плоская земля, которая вся насквозь простреливается, вся она давно уже в зоне достижения украинской дальнобойной артиллерии и всяких ракетных установок, все это простреливается на все стороны. Но вот строят, потому что вся эта операция по денацификации Украины, демилитаризации, девладимирозеленскизации и что там они еще собирались здесь сделать внутри Украины, все это превратилось в то, что вот зубами будут держать вот этот вот кусок чужой оторванной земли, будут его пытаться сохранить, будут пытаться его не отдать обратно, будут пытаться заморозить эту ситуацию и добиться каких-нибудь переговоров на этом уровне, пока это все остается в руках России. Вот, собственно, во что превратилась мечта российского руководства. Вот то, ради чего они загоняют это мясо в ПТУ в Макеевке и оставляют его там в горелом состоянии. Вот, собственно, и вся цель войны – оторвать кусок земли, вот этот. Потому что хочется сохранить Крым. Потому что кажется, что в Крыме, собственно, утка, а в утке заяц, в зайце селезень, в селезне щука, в щуке яйцо, в яйце гаечный ключик. И с помощью этого гаечного ключика можно отвинтить Путина, если кому-нибудь останется.
Можно отвинтить вот эту гаечку на пупке, после чего, как мы знаем, кое-что отвалится.
После чего у Рогозина отвалится жопа, да.
Здесь мы должны делать рекламную паузу, мы сейчас об этом подумаем. Посмотрим рекламу, и потом я еще вам кое-что расскажу.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это не просто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Мы снова с вами, и прежде чем снова обратиться к беседе с Сергеем Пархоменко, я вам хочу порекомендовать на shop.diletant.media приобрести какую-нибудь историческую книжку. И вот обращаю ваше внимание, у нас очень многие исторические книжки как-то удивительно актуальными становятся. Мне кажется, это очень полезное чтение всегда. Вот, например, книга называется «Падение Османской империи». Ну, вообще, про падение империи всегда интересно почитать, тем более это все так близко и актуально, я имею в виду, и по времени не так далеко. Подробный рассказ о политических интригах и военных баталиях, развернувшихся на османских землях от Галлиполийского полуострова до Аравии. Юджин Роган, или Роган, я не знаю, как правильное ударение, мне-то нравится французское, Роган, представляет историю Первой мировой войны, раскрывая последствия, к которым она привела на Ближнем Востоке, и ту решающую, но малоизвестную у нас роль, которую сыграл в ней регион. По-моему, все слова знакомые, и как-то было бы очень любопытно эту книгу приобрести. Вот вы видите ее обложку. Еще одна книга называется «Идея о справедливости», что тоже, мне кажется, каждый день актуально, про шариат в Российской империи. В своей книге Паоло Сартори демонстрирует, как функционировало и трансформировалось в повседневности правовое сознание мусульман в условиях деятельности колониальной администрации. Автор стремится подвергнуть пересмотру доминирующей в современной историографии взгляда на колониальную историю региона в целом и историю права в Средней Азии в частности. Это про российский Туркестан, тогда это называлось Туркестаном. Вот. И вот Паоло Сартори «Идеи о справедливости». Это тоже книга, которую мы вам рекомендуем. Вообще сейчас много что интересного можно почитать и с разных сторон посмотреть на происходящее, в том числе и сейчас, события. Но мы возвращаемся к нашей беседе. Сергей Борисович, тут такое еще дело, когда мы с вами говорили о том, как приходит к людям понимание о чем-то. Вот вы сейчас говорили о южных регионах, да, которые видели, как разворачиваются события, вроде бы, И вроде бы должны, да, и вроде да. бы должны были, ну, они понятно, они были запуганы, и совершенно очевидно, что мы, ну, как бы в новостях уже тогда мы слышали историю про измену родине, да, про там, Светлану Давыдову или кого-то там
и
еще.
И про кладбище. Я помню, что первый раз да, я да. писал про какое-то непонятное кладбище в пригороде Ростова, Ростов-на-Дону имеется в виду, которое видно из космоса. Какое-то кладбище неизвестно с кем, без единой таблички и так далее. Я помню, что вот ровно я тогда, после этой моей поездки в Таганрог, и писал. Вот это был первый случай, когда я вдруг как-то въехал в эту историю, и мне стало казаться, что тут что-то как-то... Масштаб не совсем тот, про который нам рассказывают. Потому что кладбище было большое. Дело не только в знаменитой Псковской дивизии и в их кладбище, которую нашла газета «Псковская губерния», и на которой как-то впервые стал широко известен, как я понимаю, Лев Шлосберг и его коллеги. Про это много кто говорил. А там же ведь тоже это все происходило. И вот начало ПТУ в Макеевке было положено вот тогда. Где вы были 8 лет? Вот вы все, где вы были 8 лет?
Но ведь сейчас еще есть люди, я прошу прощения, которые вдруг обнаружили, что даже живя в Российской Федерации, которая самая большая, у которой самая замечательная армия, которая вообще всегда все делает правильно и всех победит, может оказаться, что ночью взрывы, что страшно, что то сработает сирена, то не сработает. Я пытаюсь понять, их сознание изменится от этого?
Очень постепенно. Очень постепенно. Конечно, их сознание поначалу будет и долго еще будет цепляться за то, за что оно цепляется сейчас, за то, что виноват кто-то другой. За то, что на нас напали, за то, что это не мы, за то, что мы пострадавшая сторона, за то, что все нас ненавидят, непонятно за что. И все хотят у нас отнять, неизвестно почему, то, что нам принадлежит, там, я не знаю, победу в Великой Отечественной войне.
Наши большие территории и наши невероятные богатства.
И все остальное, Все это как-то не мы, это все они, потому что человеку свойственно оправдываться перед собою прежде всего. Это самый главный судья мне, это я. И, соответственно, главное оправдание, которое мне нужно, это оправдание передо мной самим, чтобы объяснить себе, почему я был таким идиотом все эти годы, и что я делал 8 лет. Вот, это то, что мы видим, и это то, к чему сходятся все и социологи, и психологи, и этнографы, и все, кто изучают вот этот поразительный феномен российского народа, известный уже на весь мир, и как-то весь мир больше всего в этой истории потрясен этим. Не тем, что у России оказалась очень плохая армия, не тем, что у России оказалось очень мало снарядов, все уже написали, все военные аналитики мира написали, что Россия осталась без артиллерийских снарядов внезапно. Вдруг откуда ни возьмись, выяснилось, что анекдот про «а вы, генерал, нам что-нибудь выстрелите», он больше не работает, потому что стрелять стало нечем. И там происходит переоборудование российских всяких частей на другие типы артиллерии. И вот эти вот истерические вопли, которые мы видим, когда вагнеровцы матом перед видеокамерой орут на российское командование «дайте нам артиллерию, дайте нам артиллерию», это переводится на, собственно, военный язык очень, очень просто. Нет того типа снарядов, который должен был быть. А что это его нет? А украли. А на самом деле, ведь когда мы говорили о воровстве, то воровали ведь все, и это тоже. И российская армия благополучно разворована. Но главное не это. И самое большое открытие этой войны не это. А самое большое открытие – это вот эти люди, которые умудряются объяснять себе все, и которые умудряются осуществлять внутри себя свою пропаганду. Гораздо более эффективную, чем та пропаганда, которая направлена на них государством, и которая оплачена вот этими всеми миллиардами из государственного бюджета, потраченными там на Russia Today и прочие помойки. Люди сами себя уговаривают. Вот что мы видим сегодня очень ясно.
Сергей, есть еще несколько тем, которые просто мы не можем никак не осветить, потому что хотелось тоже, чтобы вы высказались об этом. Почему в военное время декларации чиновников нельзя показывать? Зачем Путин его придумал?
Да, это мощная очень вещь. И это, кстати, сюжет этой недели. Это произошло 5 или 6 дней тому назад. Вышел указ так называемого президента Российской Федерации, в котором огромное количество людей, колоссальное на самом деле, не отдельных каких-то воров и негодяев, а просто целые классы российских служащих освобождают от отчетности по налогам и доходам. Точнее, наоборот, сначала доходом, а потом налогом.
Угу.
Это означает, что их освобождают, собственно, от налогов. Вот что это такое. Потому что если ты ни в чем не отчитываешься, то непонятно, зачем тебе платить. И как-то кому, и сколько. И, соответственно, их освобождают, например, от запретов на разные виды деятельности. Это же ведь все по цепочке связано. Не платишь налогов, не отчитываешься по доходам. Не отчитываешься по доходам, не отчитываешься по источникам этих доходов. Не отчитываешься по источникам этих доходов, снимаются ограничения на то, что... Вы знаете, что у нас, между прочим, до сих пор депутаты, и разные государственные служащие, и разные военачальники, и разные служащие правоохранительных органов, всякие судьи, прокуроры и так далее, и так далее, не могут вести коммерческую деятельность, владеть компаниями, вести бизнес, участвовать в чужих бизнесах, крышевать чужие бизнесы, отнимать доли в обмен на свое крышевание в этих бизнесах и так далее. Это все противозаконные занятия были. Теперь, вот то ли 5, то ли 6 дней назад, не помню точно, когда это произошло, они перестали быть таковыми на время проведения войны. Это часть некоторой общей идеологии, общего подхода во взаимоотношениях высшей российской власти сегодня со средней российской властью и местными российскими властями и всякими, прости господи, элитами, как принято это называть. Эта идеология заключается в следующем. Украдите сколько хотите, возьмите все, только поддержите мою войну. Мы вас лишили при помощи этой войны всего, мы лишили вас вашего дома на французском побережье, мы лишили вас вашего вклада в чешском банке, мы лишили вас вида на жительство в Венгрии, которое тяжким трудом было получено в обмен на покупку венгерской квартиры, мы лишили вас бизнеса там, мы лишили ваших детей образования, мы лишили вашу маму и вашу бабушку лечение в хорошей европейской клинике, мы все у вас отняли, вы все под санкциями и все сидите внутри России. Но возьмите здесь все. Возьмите, заберите сколько хотите, мы положили страну к вашим ногам. Все ваше, не стесняйтесь, забирайте. Вот что говорит сегодня российская власть своим чиновникам, своим администраторам, своим охранникам, своим халуям, своим топтунам, своим ГБшникам, своим полицейским, своим этим самым ОМОНовцам и всем остальным. Забирайте.
Ну, вот где это, разум, где логика?
Вот такими способами. Ну как, это
если, и если проблема в том, что в армии все украдено, и сейчас можно будет продолжать в той же армии все продолжать красть, продавать, разрезать на фрагменты и так далее, то как же тогда эту войну, ну как бы сказать, финансировать, если все мало того, что было украдено, и будет еще украдено во много раз больше?
А ее никто не собирается финансировать, они собираются брать натурой. Как я понимаю, идея сейчас заключается в том, что мы поставим на военные рельсы те предприятия, которые нам нужны, и просто с них возьмем. Не деньгами, а тем, собственно, что нам надо. Нам надо снарядов, мы заставим их произвести снарядов. Нам надо орудийных стволов, мы заставим их произвести орудийных стволов. Как-то рыночная экономика? Не знаю, не слышали. Частная собственность? Не помню. Конкуренция? Не знаю. Как-то кому надо, всех построим, госзаказ. И все эти разговоры Путина, он, Путин же не устроил этого самого послания Федеральному собранию в минувшем году. А вместо этого выступил перед коллегией Министерства обороны и сказал, в переводе на русский язык, весь бюджет лежит у ваших ног, финансирование неограниченное, сказал он прямо битым словом. А после этого он сказал, а переводить на военные рельсы мы не будем. А чего вы не будете переводить, когда оно уже на военных рельсах? Когда вы уже заявили о том, что всякий, кому вы приказываете что-нибудь произвести для войны, обязан это произвести для войны, без разговора. А в обмен на это может украсть. И вот здесь возникает интереснейшая дискуссия, очень важная, на которую я в очередной раз наткнулся по такому, казалось бы, совершенно постороннему поводу. Я опубликовал несколько дней тому назад, ну, собственно, вот, по-моему, 1 января, первый день Нового года, я радостно опубликовал пост о том у себя, в Фейсбуке и в телеграм-канале Паркомбюро, что для меня лично произошло большое радостное событие. Открылся новый шикарный сайт Диссернета. Помните, что такое Диссернет? Это такое сообщество всяких ученых, журналистов, исследователей и экспертов, которые воюют со злоупотреблением в академической сфере и в сфере образования. Есть отдельная большая дискуссия, надо ли продолжать этим заниматься в принципе как-то. Кого интересуют там манипуляции с диссертациями, научными публикациями и прочими научными степенями во время войны. Ну, я не буду сейчас в это углубляться, просто скажу, что, на мой взгляд, много кого интересует, и это по-прежнему очень важно. Отдельно когда-нибудь про это поговорю. Но есть более общий вопрос. Вопрос о том, а надо ли вообще в период войны бороться с коррупцией? Может быть, хорошо, что есть коррупция? Может быть, замечательно? Да, я отлично помню. Я, по-моему, про это уже рассказывал, как один мой украинский друг, с которым я встретился недавно, и мы с ним пошли обедать, и первый тост, который он поднял, был тост за российскую коррупцию, которая нам, украинцам, так помогает, и которая как-то является важным нашим союзником на этой войне. Вот есть генерал Мороз, который нам там то ли помогает, то ли не помогает, но, в общем, есть такая поговорка, что вот генерал Мороз – важная вещь. А еще есть генерал Воровство, который тоже чрезвычайный, как-то важный участник этой войны. Может быть, это и хорошо, может быть, не надо. И я уже слышу и вижу, как пишут там, в том числе мои друзья, живущие в Украине, как-то, зачем фонд борьбы с коррупцией разоблачает какого-то замминистра обороны, какого-то российского генерала, что вот он бесконечно много украл. Как-то очень хорошо, пусть он украдет еще. Пусть он украдет, пусть он все разворует, пусть он все разберет. И тем, что вы боретесь с коррупцией, вы помогаете российским захватчикам. Это, я бы сказал, очень коротенькие мыслишки. Такие вот маленькие. Это видение на 3 сантиметра перед своими очками. Посмотрите чуть-чуть дальше. И убедитесь, что именно это воровство в разных формах, начиная от воровства диссертаций и кончая воровством миллиардов, которые устраивают разные генералы, именно это воровство лежит в основе этой войны. Им война понадобилась для этого, потому что они так нажрались, они так раздулись, и им так хотелось еще, что им стало тесно внутри России, они решили захватить весь мир. Для этого дальнейшего воровства. Это они устроили войну, эти самые люди. И рассказывая о том, как они воруют, мы рассказываем о тех, кто устроил войну, и о причинах этой войны, и об основах этой войны, и о психологии, об отношении к жизни этих людей, к окружающей действительности, которая заставила им вести эту войну и позволила взять эту мысль в голову. Посмотрите на это чуть-чуть дальше. Пусть ваши мыслишки будут не такими коротенькими, как у той... у того, у кого были коротенькие мыслишки, я уже не помню.
Я тоже уже не помню. Скажешь, это какой-то...
Кого-то сказочного персонажа вот застрял из какой-то детской книжки.
Возможно.
Буратино, вот!
Вот! Да. Прекрасно.
Слушатели подсказывают мне, что у Буратино были коротенькие мыслишки. Вот,
прекрасно.
Пусть они...
Кстати, о Буратино и коротеньких мыслишках. Все тут вспоминают посылку Дмитрия Рогозина французскому послу.
Да.
Какой чудесный сюжет. Неужели это правда? Неужели могут быть настолько незатейливые мысли у человека, я бы сказала, пострадавшего даже немного?
Ну, мысли у него, в принципе, незатейливые. Мысли его, опять же, крутились вокруг того, чего бы еще украсть. Больше, в общем, его в жизни ничего не интересовало, этого человека. Вот, я как-то так получилось, что, в общем, когда-то его видел вблизи, мы учились вместе, и я как-то себе представляю эту натуру, и уровень этой натуры, и как-то способ жизни этого человека. Их таких много. Он просто оказался на виду, поэтому мы как-то о нем...
Ой, тогда как специалиста, можно вас спросить? А он всегда был такой...
Оля, давай, ну, с ним. Я даже не хочу вспоминать, какой он был, важно, какой он сейчас... Давай просто напомним, Оля, что речь идет о том, что будто бы, ну, мы не можем этого проверить, но российская пропаганда очень так бы раскачивает, так сказать, эту историю про то, что Рогозин будто бы написал письмо послу Франции в Российской Федерации, с которым он, так он утверждает, знаком, о том, что вот в меня выстрелили из вашей французской пушки, и вот осколок, значит, он очень жалобно рассказывает, куда именно попал ему осколок, где он именно у него застрял, и как он чуть не сделал его... Чуть его не убил, а если не убил, то сделал его инвалидом. Ну вот, кажется, героизм российских врачей его как бы спас от этого. И он вложил в конверт этот осколок от французского снаряда который к нему прилетел. И все это создает образ человека, который вот как-то героически сражался, а теперь вот, ну, вот такие, такие благородные порядки между воинами. Он обращается к своему противнику со словами упрека и как-то горького разочарования, что как же так, вот мы рука об руку как-то ракеты запускали, там, а вы теперь выстрелили и так далее, и так далее. Давайте все-таки вспомним, что речь идет о том, о человеке, который просрал и проворовал огромную отрасль и наследие нескольких поколений людей, которые занимались космосом. Потом его Христа ради оставили при государственной кормушке и включили в какую-то таинственную, никто в жизни никогда их не видел, этих людей, а тем более результатов их деятельности, каких-то экспертов при президенте под названием какие-то дикие волки или беглые волки, или царские волки, в общем, какие-то волки. Все это, конечно, какая-то цитата из очередного романа Владимира Сорокина, просто один в один они переписывают оттуда. Царские волки, значит, каждому из них, видимо, в качестве знака отличия выдают метлу, на которую, значит, насажена собачья голова. И вот он эту метлу должен привязать к капоту своего Мазерати и в таком виде ездить по фронту. Вот. И вот этот царский волк приехал по существу в прифронтовой город. Город, разрушенный его собственными молитвами, разрушенный тем, что он много лет потворствовал войне, чудовищной бандитской войне, которая происходила в этих местах. И там пьянствовал в ресторане в центре этого города. И посреди того, как они там нажрались шампанским в этом ресторане, в нескольких километрах от фронта, им прилетело на голову, потому что они оказались достаточными кретинами, чтобы информация об этом просочилась куда-то наружу, их отследили и накрыли их вместе с их шампанским, их икрой и их бледьми, которые вместе с ними сидели за этим столом. И в частности, один из осколков попал ему в жопу. Вот и все, что можно сказать про этого человека, который теперь надувается и пишет с видом благородной, так сказать, обиды и гнева, пишет письма французскому послу, пытаясь выбраться куда-то обратно, вот из этой чудовищной помойной ямы, в которую он оказался, этим шампанским, этими шлюхами, в этом ресторане, и этим кошмаром, который его накрыл, людьми, между прочим, которые погибли из-за него. Он туда притащил своих охранников. Хоть бы он один бы там пьянствовал. Он еще и туда потащил каких-то своих подчиненных, которые, кстати, и погибли. А ему только в задницу попал.
Кстати, эти люди погибшие без имен.
Ну, да.
Во всех новостях говорил, что там сколько-то погибло.
Он даже в этом письме пишет, что там были два парня, которых вы тоже знаете, они погибли, вы пожимали им руки. Назовись, сука, по имени их. Ты их убил, ты их погубил. Назови их по имени. Не бойся. Не может он не бояться. Ну вот, так что тоже, знаете, за каждой вот этой какой-то комической детали, можно, конечно, ржать над ними. Можно, конечно, бесконечно показывать на них пальцами. И как-то, когда они будут на нарах, мы будем смеяться до конца их дней над тем, как они там гниют в этих казематах. Но за всем есть какая-то реальная трагедия, реальные жизни, реальные смерти, реальные. Они же настоящую войну устроили. Они пьют шампанское, едят эту икру и таскают за собой этих бледей. Но война-то настоящая при этом, не игрушечная. Вот все, что было до сих пор, вот когда он работал в этом, как он назывался, «Спутник», агентство международного развития, ГБшная контора, которая там вербовала иностранных студентов, приезжающих в Советский Союз. Это все были какие-то шутки. А кончилось еще настоящей войной, которую они развязали. Вот все эти люди... Все эти бесконечные философы, бесконечные трепачи, какие-то Дугины, какие-то нескончаемые Константины Затулины, которые несли эту самую свою ахинею про величие и про имперские амбиции, это же кончилось настоящей войной. Вот что невозможно как-то в голову-то взять и к чему невозможно привыкнуть. И привыкать еще будем многие годы к этому. Это длинная... такая как-то история, и мы этим годом не обойдемся. Будем продолжать это снова и снова, опять и опять.
Вы хотите сказать, что война в этом году не закончится?
Да, я хочу сказать, что война в этом году точно не закончится.
Почему вы так думаете?
Возможно, ни по каким расчетам. Ну, потому что она перейдет вот в эту кошмарную позиционную стадию. Ну, потому что будут зубами держать эту территорию. И потому что будут как-то оттягивать свой конец. Потому что они понимают, что это конец. Потому что они понимают, что в день, когда война кончится, наступит катастрофа. Вот в этот день их повезут в Гаагу. Тех, которые уцелеют к этому моменту. А за пределами этой войны никакой жизни у них нет. Вот Рогозин написал, что вот я остался жив, меня врачи спасли. Не спасли. Жизнь твоя кончилась. Жизни после войны никакой не будет. Даже если из тебя и вытащили этот осколок. Все, конец. Ты эту войну устроил, ты будешь за нее отвечать.
Сергей
это
Борисович.
Касается и Соловьева, и это касается и всех. И так до смерти. Ровно как. Что у нас последний остался?
Хизбулатов. Очень хочу, да, про Хизбулатова вас попросить рассказать, да. Потому что вот он умер, и многие узнали, что он был еще жив.
И многие, да,
и не знают, узнали, кто это был.
А вот вам пример человека, который до последнего своего дня как-то жил с тем, что он наделал. Он не начал войны в таком международном смысле слова. Хотя если мог бы, как-то я уверен, что если бы дотянулся, устроил бы и это, его бы хватило. Но он начал войну в Москве. И я читаю сейчас огромное количество каких-то большей или меньшей степени каких-то слюнявых и, во всяком случае, безграмотных воспоминаний о том, что вот Хизбулатов, да, он противостоял ельцинской клике, которая организовала это ужасное тоталитарное государство. Нет, он не противостоял ельцинской клике. Он, будучи абсолютным ничтожеством, человеком, взявшимся из ниоткуда, я при этом присутствовал. Я присутствовал при том, как в мае, кажется, 90-го года это происходило. Он появился, вообще его имя первый раз стало, кто-то произнес его вслух на сессии Верховного Совета РСФСР, где выбирали председателей. Председателем в конечном итоге таки выбрали Ельцина. Это было, собственно, начало его восхождения к президентскому посту. И Хизбулатов был как бы такой согласованной альтернативой. Ну давайте вот то, что имеет против профессора Хизбулатова. Есть такой профессор, национальный кадр. Никто про него ничего не знает, ничего из себя не представляет, политической позиции не имеет, ни с кем не связан, веса никакого. Давайте мы вот возьмем этого человека и тоже вот его тут вот предложим. А потом он там вошел в какое-то пакетное соглашение и сделался заместителем председателя Верховного Совета. А когда Ельцин отправился дальше на пост президента, то Хизбулатов остался, сделался председателем Верховного Совета. Из ниоткуда, из ничего, случайно надули шарик. И этот шарик поверил в свое величие и начал разогревать ситуацию вокруг себя. И он это делал месяц за месяцем, год за годом. И довел это до чудовищного политического кризиса. Он был во главе его. Даже не Рудской, который был рядом с ним. Даже не всякая подлая сволочь, типа там какого-нибудь генерала Макашова или кого-нибудь там еще, кто как-то собирался евреев изводить по всей стране. Нет, Хизбулатов. Хизбулатов был и Зорькин. Вот, собственно, их двое. Зорькин, который до сих пор...
А Зорькину вообще все отлично, да?
Да, ну, в общем, да. Зашел на второй круг. Ну, когда-нибудь поговорим и про Зорькина подробно. Он своего дождется, нет никаких сомнений в этом. Человек, который уничтожил конституционное правосудие в России. Вот Зорькин и Хизбулатов, вот они вдвоем разогрели эту историю, довели это до чудовищного кризиса, до лобового столкновения, довели это до референдума. Референдум, помните, да-да, нет-да, погуглите. Погуглите, почитайте, зачем нужен был референдум. Почитайте, что стало с результатами этого референдума, и какие они были, и куда они делись, эти результаты. Одним из этих результатов было неочередные выборы в парламент тогда. Куда они делись, эти выборы? Кто растоптал результаты этого референдума? Кто это организовал? Кто создал ситуацию, которая кончилась указом 1400, который вы все припоминаете Ельцину? Что Ельцин вдруг откуда ни возьмись проснулся, встал с кровати с левой ноги и издал указ 1400, который упразднил в России конституционный строй. Как же это так случилось? Откуда это взялось? И вот эти бандюганы, прообраз того, что случилось потом в Донбассе, эти бандюганы, которые наполнили собою Белый дом в центре Москвы, огромное количество пьяных людей с автоматами, я это видел своими глазами, я ходил между ними. А теперь расскажите мне про расстрел Белого дома. расстрел российского парламента. А как так случилось, что во время расстрела российского парламента не пострадал ни один депутат? Ни один не был даже ранен. Случайно никого не задело. Как это так произошло? А десятки людей вокруг Белого дома погибли. В отличие от депутатов, которые вместе с Хасбулатовым сидели в подвале этого самого Белого дома. Как это случилось? Почитайте. В частности, почитайте книжку Михаила Фишмана.
А вот еще Вероники Куцилы была книжка.
Книжку Вероники Куцилы почитайте, но ее совсем не достать. Впрочем, она, кажется, в интернете есть. Книжка Вероники Куцилы непосредственно о событиях Белого дома. Или идите в библиотеку и почитайте газеты тех дней. 93-го года. Только по возможности, начиная с начала 93-го года. И откроется вам много интересного. И проводите тогда Руслана Хасбулатова в могилу. Добрым словом.
Мы на этом вынуждены заканчивать. Спасибо огромное. Это был Сергей Пархоменко, которого некоторые люди обзывают иностранным агентом, и Ольга Журавлева на канале «Живой гвоздь». В дальнейшем «Живой гвоздь» не оставляйте. Слухай эхо у нас Алексей Венедиктов. На канале «Дилетант» 18.05 «Цена победы». Особое мнение на «Живом гвозде» еще с Михаилом Касьяновым и Антоном Орехом будет. В общем, еще много, и еще неоднократно выйдет зайчик погулять. Всем большое спасибо. Всего доброго.